городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург, программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы продолжаем наше радиопутешествие по адресам блокадной поэзии. Добрый день, Наташа.
Добрый день. Ну вот если мы говорим об адресах блокадной поэзии, мы не можем не вспомнить адрес Малая Садовая улица 2, а в годы войны улица Пролеткульта 2. Это легендарный дом радио. Построен он был в 1912-1914 годах. Конечно, тогда не для радио он предназначался. Но вот интересно, что с ним связаны несколько легенд. Но первая легенда – дом строили японцы для японского посольства или консульства.
Такая стойкая, кстати, легенда.
Да, этот миф держался долго. И даже вот когда водили экскурсии по дому работники радио, они иногда об этом рассказывали. А вообще-то нет, это неправда. Японского посольства здесь не было. Хотя вот такой японский след в истории дома остался. Оно об этом позже. Вторая легенда. Дом покоится на особо прочной свинцовой подушке и потому выстоял в годы блокады. Вообще дом действительно построен удивительно прочно, добротно, но он выстоял еще и потому, что по счастливейшей случайности в войну только один фашистский снаряд угодил в дом. Хотя, конечно, фашисты неоднократно в него метили, но не могли попасть почему-то. А все зажигалки, которые попадали, вот их успевали тушить. Ну и, наконец, третья легенда. Во время закладки фундамента там замуровали доску из чистого золота с датой закладки. Ну, наверное, были энтузиасты, которые пытались искать эту доску, но так ничего не нашли. Сама история дома, она вообще гораздо интереснее легенд. Вот. Ну, как всегда в нашем городе, стояли на этом месте разные здания. Когда-то трехэтажное каменное здание, владелец-купец Сутугин, потом его наследники до 1869 года владели, потом купил и перестроил купец Васильев, а вот в 1911 году его наследник продал этот участок для строительства клуба благородного собрания российской столицы. Ну, вот благородное собрание, оно именовалось так с 1845 года, это такой клуб, ну, в отличие от дворянского собрания. Он берет начало от купеческого собрания. Ну, называли его, кстати, когда-то американский клуб, танцевальное собрание, благородное танцевальное собрание.
То есть, ну, для благородных людей,
да,
которые не только дворяне.
Да, они существовало собрание на клубные взносы, на входную плату за балы и маскарады, которые там давались. Вот. Ну и в помещениях собрания, конечно, члены клуба могли обедать, играть в карты, в бильярд, проводились танцевальные, литературные, благотворительные вечера. До 1914 года благородное собрание своего здания не имело и арендовало различные помещения. Ну а потом захотело иметь собственный дом, потому что число его членов значительно увеличилось. И военные, и гражданские чиновники, и купцы первой гильдии, и художники, и артисты первого разряда, ну и так далее и тому подобное. И вот в 1911 году Императорское Санкт-Петербургское общество архитекторов объявило конкурс на проект Дома благородного собрания. Ну, там должно было быть два входа в театральные помещения с итальянской, вход в клуб с Екатерининской. Так тогда называлась Малая Садовая. Но действительно, ведь прямо в перспективе он замыкается памятником Екатерине II. Ну и, конечно, были какие-то требования к размещению помещений. Вестибюль с раздевальной, парадная лестница с обязательными лифтами. Даже были полицейские комнаты. Ну, мало ли, все могло быть. Да, на первом этаже довольно много места отводилось под магазины. Ну, а на втором этаже зал общественных собраний с театральной сценой, уборные для артистов, комнаты для бутафории, буфеты и так далее и тому подобное. А, кстати, специально оговариваю, что пол в зале должен был быть горизонтальным, потому что там был не только зал театральный, но там могли устраиваться и танцы. Ну, а третий этаж – это клуб с гостиными, карточными комнатами, столовыми, буфетами, читальня, библиотека, бильярдная, чего там только не предполагалось. Первую премию получил проект под девизом «Февраль». Ну, кстати, он предусматривал строительство шестиэтажного дома, хотя в положении о конкурсе было заявлено только четыре этажа. Ну, жюри сделало свое замечание, но присудило ему первую премию. Когда вскрыли конверты, оказалось, что под этим девизом скрывались архитекторы-художники Марков и Плюцинский. Но строительство дома доверили все-таки не им, а знаменитым братьям Косяковым – Василию, Владимиру и Георгию. Вот. Ну, Косяковы – известнейшая архитектурная семья Петербурга. Каждый построил немало таких разных зданий, жилых и общественных. Но вот общее творение их – это дом благородного собрания. В 1912 году началось строительство. А вот первый японский след. Строило его русско-японское акционерное общество. И к концу 1914 года здание было построено. Парадный вход с итальянской, просторная лоджия, мы сейчас ее можем видеть. И по двум парадным лестницам из вестибюля первого этажа поднимались в фойе второго. И там театральный зал располагался. Но фойе было отделано благородным мрамором, на потолке красовалось живописное панно «Диана на охоте», красивые большие арочные окна, оригинальные светильники. И вот интересно, вот кто работал в доме радио, тот, может быть, замечал, вот такая очень хитроумная система лестниц. Вот те, кто спускался вниз...
Переходы,
да,
всякие.
Да. Те, кто спускался вниз, не могли встретиться с теми, кто поднимался вверх. Ну и хитроумная система лифтов, конечно, была. А на крыше были устроены громадные стеклянные фонари с тем, чтобы дневной свет проникал в комнаты верхнего этажа. Но стать благородным собранием дом не успел. Он еще достраивался, когда началась Первая мировая война. На фасаде даже успели написать «Дом Петроградского благородного собрания».
То есть не Петербургского.
Да, не Петербургского, а именно Петроградского. И вот началась война, и союзные и дружественные страны прислали в воюющую Россию своих медиков. И в Петрограде тогда открывались национальные госпитали. Английский, американский, шведский. А вот в новом здании благородного собрания был открыт лазарет японского отряда Красного Креста. Вот, пожалуйста, второй японский след. Для тяжелораненых нижних чинов. В отряде было 15 японцев. Это были врачи, сестры, фармацевты, заведующий хозяйством и православный священник, отец Павел, настоящее имя Акира Марита. Ну и в качестве сестры милосердия к ним присоединилась еще жена японского посла. Японцы привезли с собой великолепное оборудование, необходимые медикаменты. Интересно то, что многие из этих японцев участвовали в русско-японской войне и хорошо говорили по-русски. Да, вот через 10 лет они стали союзниками бывшего врага. И работали они до апреля 1916 года и очень гордились, что за это время из 500 тяжелораненых умерло только 6 человек. Ну, когда они уехали, госпиталь стал русским и, видимо, до конца 17-го года существовал. Ну, а после 17-го года в здании обосновался дворец пролетарской культуры. Вот отсюда название...
Пролеткульт.
Да, улица Пролеткульта. Вскоре после Октябрьской революции отдали дом Петроградскому пролеткульту. Театральный зал отдали кинематографу. Здесь появился кинотеатр «Колосс». Ну, это один из старейших питерских журналистов, Лев Соломонович Мархасёв, вспоминает, что впервые увидел это здание за год до Великой Отечественной войны. И он тогда переехал вместе с родителями в комнату в огромной коммунальной квартире в бывшем доходном доме купца Елисеева по Чернышову переулку, это улица Ломоносова. И он мог ходить в ближайший кинотеатр «Аврора» на Невском, «Молодёжный» на Садовой и «Колосс». Но больше всего ему нравился «Колосс». Он был просторней, роскошней, и потолки были повыше, и отделка кинозала богаче. И до самой войны кинотеатр сохранялся, хотя с 1933 года уже в доме размещался радиокомитет. И вот с того времени он стал называться «Домом радио». Ну, как выглядел дом перед войной в 1930-х годах? На верхних этажах, кстати, был пристроен тогда 7-й этаж, разместились редакции. На 4-м этаже, там, где были бывшие карточные залы благородного собрания, их переоборудовали в студии. В 1937 году их было 7. Там же помещались аппаратные записи звука. Конечно, дом перестраивали, приспосабливали для новых целей. Большой зал, бывшая бильярдная, разделили перегородками на небольшие кабины. Под кабинеты использовались бывшие буфетные и даже ликвидированные уборные. И даже шахты лифтов частично были приспособлены под служебные помещения. И вот радиодом состоял из бесчисленного количества залов, комнат, клетушек, коридоров, закоулков. Хотя именно бывший бильярдный в 1977 году открылся музей Ленинградского радио. Ну и, конечно, современники вспоминают о великолепном художественном радиовещании из Дома радио. «Сказки народов мира» в исполнении известных актеров, прямые трансляции опер из Кировского театра или Малого оперного театра, лучших спектаклей из драматических театров. Это была передача «Театра микрофона». Концерты из филармонии великолепные, еще с пояснениями музыковеда Ивана Столяркинского. И джазовые концерты, которые вел Сергей Колбасев, писатель. И вот уже тогда он знакомил слушателей с Луи Армстронгом, Дюком Эллингтоном и Бенни Картером. Ленинградское радио располагало своим симфоническим оркестром, оркестром русских народных инструментов, своим хором, даже своим джазом. Ну и вот вспоминают, что в коридорах и студиях его можно было встретить весь литературный, артистический, музыкальный Ленинград. И до войны, и какое-то время после войны, живого вещания, то есть прямого эфира, было 80-85%. И только 15-20% шло в записи. Но в 1950-х годах все уже изменилось. Голоса дикторов радио, его актеров были известны, популярны, и перед Великой Отечественной войной в Доме радио трудилось более 500 человек. Но с началом войны все изменилось, изменился и Дом радио.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.